Добрый день, уважаемые иркутяне, гости города Иркутска, в эфире «Спортивный Иркутск», ее постоянно ведущий Александр Ширшиков. У меня в гостях сегодня очень уважаемые, очень известные люди. Напротив меня сидит Георгий Никитич Губин, мастер спорта по велоспорту, доктор медицинских наук, профессор. Слева от меня мастер спорта международного класса Владимир Иванович Журавлев, известный в своей, ну, в отличие от нас, вот тот физкультурник, этот медик, а Владимир Иванович, если мне память не изменяет, руководил дорожную службу. Известные в городе Иркутска, в области, да и в нашей стране люди. В начале нашей передачи, поскольку она цикл передач, посвященный столетию нашей областной спортивной организации, сегодня мы поговорим о велоспорте. И я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что велоспорт, вы удивитесь, один из первых видов спорта, который начал развиваться на нашей территории, в частности, в городе Иркутске. Было создано в 1892 году велосипедное общество такое. Оно впоследствии, через год-другой, начало культивировать другие виды, в том числе легкой атлетики. И я бы сказал, если легкая атлетика называется королевой спорта, то вы вправе, ребят, сказать, что король-то – это велоспорт. Это, наверное, так и есть. Я должен сказать, что очень активные велосипедисты были, создали свое, так сказать, детище, циклодром построили. И что характерно, на первых порах, когда только появился велоспорт в Иркутске, пресса очень отрицательно обо всем говорила, и не мешает прогулки гражданам, и могут там ударить что-то, ну, всякую всячину писала. Прошло несколько лет, и когда велоспорт стал развиваться, более того, велосипедисты молодцы, ребята, они не просто гонки устраивали, они устраивали показательное выступление. Прыжки через трамплин, всякие выделывали на велосипеде трюки. И самое интересное, на циклодроме соревновались с легкоатлетами. Можете представить, 100-метровка, стоит велосипед, руки у велосипедиста по швам, ну так, придерживает маленький велосипед. А легкоатлет рядом стоит, он уже типа низкий старт занялся. И чаще всего легкоатлет, пока велосипедист, там все, он уже метров на 20 убегал. И тут шум, гам на стадионе. То есть они молодцы, они не просто соревновались, они различные трюки делали. Трюки самые натуральные. Вот. Поэтому пресса и начала, то критиковала, а тут начала писать и занимайтесь велосипедом и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, появлялись свои лидеры. Был некий Попов и Прейсман Алексей Черняков. Значит, вот эти ребята были признанными чемпионами. К тому же Черняков, Алексей Черняков, совершил пробег Иркутск в Санкт-Петербург. А Иван Нагорный совершил велопробег Харбин-Иркутск. И затем он совершил, обращаю ваше внимание, кругосветное путешествие на велоспорте. Я еще раз назову его фамилию. Иван Нагорный. Я Подгорный сказал, Иван Нагорный. Можете представить, в те далекие времена. Вот так. Ну, а теперь маленькая история, я рассказал. А теперь я хочу обратиться к своим коллегам. Уважаемый Георгий Никитич, уважаемый Владимир Иванович, а как у нас в дальнейшем, в советские времена и постсоветское время развивался велоспорт в Иркутске и в Иркутской области? Георгий Никитич, с вас начнем.
Здравствуйте, уважаемые иркутяне. Вы, Александр Геннадьевич, упомянули о том, что в Иркутске был построен циклодром. Сложно сейчас представить, это, очевидно, просто замкнутое кольцо, покрытое земляным покрытием, да, утрамбованным. Но для меня лично, например, все, будем говорить, первые какие-то уже оформившиеся представления о велосипедном спорте в Иркутске, они концентрируются на велотреке, который был построен в
середине 30-х годов.
В 30-х годах, да, прошлого века, вот уже получается, на стадионе «Динамо». Причем надо отдать должное, это сооружение, оно считалось одним из лучших в стране, и есть даже такие сведения, что одним из лучших в мире.
Я вам тут маленькую ремарку внесу. После миланского велотрека. Миланский первое место, а наш стоял на втором месте.
Возможно, миланский первый, но я бы стал ставить его на первое по одной простой причине. Что все велотреки, как правило, имеют круговую дорожку длиной либо 330, либо 400 метров. Угу. А наш вот, иркутский велотрек был по протяженности самый большой в мире. И мало того, он был изготовлен из лиственницы. Но я знаю, что она росла в северных районах Иркутской области, и там плотность дерева гораздо выше,
да,
чем дерево, которое произрастает в южных районах Иркутской области. Строилась она из лиственничной доски, которая устанавливалась вот так вот на ребро. Все это спрессовывалось, все это стягивалось, и получалось потом после шлифовки идеальное, конечно, полотно, на котором можно было устанавливать различные рекорды. Со временем, конечно, подвещало, и когда мы с Владимиром Ивановичем уже стали заниматься велоспортом и пришли на велотрек, там уже из велотрека торчали занозы. Но на этом велотреке выросли известные в Иркутске велогонщики, мы их называли трековики, такие как Эдуард Тодиков, один из сильнейших спринтеров Советского Союза.
Сборная
был. Да, он был сборной страны и проигрывал только такому выдающемуся чемпиону мира, как Пхакадзе. Забыл его имя.
Правильно.
Амари Пхакадзе.
Амари Пхакадзе, да. Вот, был очень сильный преследователь Леонид Чумилович в гонке, да, преследования. Угу. Он был призером первенства Советского Союза. Был очень сильный гонщик за лидером Леонид Метляев. Гонка за лидером – это когда впереди едет на мотоцикле лидер, а за ним в пространстве почти безвоздушном несется велосипедист. И была такая, припоминаю, Зинаида Тюменцева, чемпионка Советского Союза и рекордсменка мира в гонке на треке по треку на 100 километров. Гонки на треке в те времена пользовались большим успехом. Там было две трибуны. Трибуны, как правило, были заполнены народом. И так уж сложилась ситуация, что лично я начинал заниматься велоспортом на шоссе. Мне, можно сказать, крупно
повезло. У кого вы занимались, Дмитрий?
Вот тут, напомню, мне очень крупно повезло. Вначале я в медицинском институте на первом курсе занимался у Валерия Алексеевича Беляева. Это тренер-преподаватель, можно сказать так. Он отличался высочайшим уровнем ответственности и пунктуальности. И я ему очень благодарен, он мне привел эти качества в полном объеме. Через год в Иркутск приехал заслуженный тренер сейчас России Анатолий Афанасьевич Щерин. Он приехал сюда еще действующим гонщиком. Он закончил в Омске институт физкультуры. И в те времена в Омске, Омск считался одним из лидеров велогонок на шоссе, одним из лидеров в Советском Союзе. Надо отдать должное, там действительно был высочайший подбор команды. Это были практически все члены сборной команды Советского Союза. Они участвовали в гонках, велогонках мира и в Олимпийских играх, и перечислять их награды и звания, да даже нет смысла, потому что это была настоящая элита. И Анатолий Афанасьевич там, что называется, вырос в этой среде, и когда он приехал в Иркутск, так сложилась ситуация, что он стал собирать себе под крыло более-менее значимых гонщиков, и лично я попал к нему вот тогда в состав его школы, и занятия с ним предопределили по существу всю мою дальнейшую жизнь.
Георгий Георгиевич, я тут маленькую ремарочку внесу, что он приехал в спортивное общество «Урожай», и где работал Анатолий Николаевич Евко. И, в общем, Евко это очень понравилось, что приехал такой человек, и он всячески поддерживал это. Ну, дальше рассказывай.
Анатолий Афанасьевич через короткое время стал старшим тренером сборной Иркутской области. И там уже принадлежность к тому или другому спортивному обществу уже как бы отходила на второй план.
Все здесь.
Да, все здесь. И я припоминаю ту первую команду, которая была. Это...
А кто? Ну, назови, пожалуйста.
А первым мастером спорта велогонка на шоссе стал Александр Геннадьевич Татаринов.
Саша.
Да, Саша, он впоследствии стал директором племенного свиносовхоза «Усольский». Он кавалер ордена Трудового Красного Знамени, кстати,
да,
говоря.
Да.
И я хочу сказать, что вот все те гонщики, кто занимался у Анатолия Афанасьевича, они...
Вышли в люди, так скажем.
Можно сказать, да. Стали не просто вышли в люди, они стали заметными фигурами, каждый в своем виде деятельности. У нас, слава богу, выросло три профессора. Это Басхов Сергей,
да,
Семенович, депутат, кстати говоря, Государственной Думы, заместитель губернатора Иркутской области по оборонно-правовой работе.
Да.
Потом Леонид Афанасьевич Ощерин.
Ну и сам Ощерин здесь гонялся еще,
ну,
по-моему.
Ну, естественно. Я
Владимир Иванович.
Владимир Иванович Журавлев. Я помню, когда он пришел еще совсем деревянным пацаном, а еще он учился в школе, по-моему.
Да, он сейчас молодо выглядит.
Да.
Только волосы немножко поредели.
И вот эти первая команда, которая была, она как-то, понимаете, сразу же дала резкий скачок в результатах. Мы стали заметными на небосклоне Сибири, Дальнего Востока, затем России, и все это, что называется, закрутилось, поехало. Но я повторяю, что все, абсолютно все, понимаете, кто занимался у Анатолия Ивановича Щерина, они действительно достигли больших успехов в своей трудовой деятельности. Почему? Я считаю, просто потому, что, во-первых, он был очень ответственным человеком, как педагог. Он действительно уделял внимание не только, там, допустим, достижению спортивного результата, а просто и другим человеческим качествам. И
чтобы велосипедистов не называли физкультурниками.
Велосипедный спорт – это, пусть на меня не обидятся представители других видов, но велосипедный спорт – это очень тяжелый. Знаете, по своим нагрузкам и по своему характеру тяжелый вид спорта. Ведь смотрите, для того, чтобы, ну, предположим, там футболист бежит с мячом, да, если он устал, может остановиться, подышать и снова потом подсоединиться к игре. В велогонках такое трудно себе представить.
Только с горки можно подышать, да?
Дело в том, что если, допустим, у нас тренировка 100 километров, мы уехали за 50 километров от места, вот где мы собираемся, то назад волей-неволей ты должен вернуться. Каким бы ты ни был разобранным, тебя никто не привезет. Кроме того, есть, будем говорить, такие дисциплины, как велогонки с общим стартом, когда речь идет о том, что эту гонку в одиночку никогда не выиграешь. Можешь только выиграть, если на тебя работает команда. А в команде должны быть люди, которые, кроме прекрасных физических качеств, еще обладают их прекрасной головой, поскольку многое зависит от того, какой ветер там будет после поворота, слева он справа или в лоб, и так далее, где там тягун длиннющий, там километров под 30, как, допустим, на озеро Рица, 32 километра подъема, и ты должен все это рассчитать наперед. Это все очень действительно серьезно.
Георгий Николаевич, позвольте я вас здесь перебью, и Владимир Иванович продолжит вот это вот. Как это в жизни было? А потом мы дальше продолжим.
Да, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо, Александр Александрович, спасибо за предоставленное слово. Я бы тоже хотел вот вернуться к вашему началу передачи, к истории. Меня всегда это интересовало. Случилось так, что велосипедный спорт у меня вошел вот 15 лет в мою жизнь, и он остался навсегда. Я сейчас на велосипеде катаюсь и тренируюсь, причем не просто катаюсь за хлебом, а тренируюсь. И поэтому интересовался. И скажу, удивительно, но 31 мая, 155 лет, как состоялись первые велосипедные соревнования в Париже.
Это правда.
31 мая 1868 года. А в Иркутске, вот вы уже говорили, и там в 98 году было открыто отделение русского туринг-клуба. Я почему эту дату знаю, да, потому что последний год с 13 по 19 до пандемийного года я проводил на сквере Кирова, бывшей Тихвинской площади, соревнования. Велогонка «Фаворит», там участвовали от двухлетних ребятишек и до 80 лет все. Разные возраста, по группам, и в том числе и изюминкой на торте было это участие профессионалов. И когда, значит, открыл, посмотрел вот про этот клуб, самые первые соревнования по велосипедному спорту в Иркутске были как раз тоже, стартовали на Тихвинской площади, доезжали они, там улица Тимирязева, я не помню, как она называлась, и снова финиш, значит, на Тихвинской площади. Таких исторических фактов у меня не запали в душу. Ну, а что касается вот продолжения, Георгий Накевич говорил, у меня-то тоже вся жизнь связана больше даже, чем Георгия, с фамилией Анатолия Фанасьевича Щерина, хотя я лично знал выдающихся гонщиков Вениамина Леонтьевича Батаена.
Это
более 30 раз он становился чемпионом Советского Союза. Вот,
ну, он на треке потом.
Трек иркутский вспоминали, вот он.
Уехал
более
30 Питер
раз,
потом.
Да. Радислав Чижиков такой был, участник Токийской Олимпиады. Он в Усоли. Буквально, значит, я вам скажу, лет 13-15 назад в Москве проводился чемпионат Европы. Я там присутствовал и встретил Радислава Чижикова. Значит, мы сфотографировались, там поговорили. Он помнит меня. Я еще был пацаном, а он уже был тренером сборной России. Он помнит. Он меня попросил даже там какую-то выписку для пенсии с Усолья Химпрома. В общем, много и Диков, а потом Георгий вот, называл такие выдающиеся фамилии, как Василькина, Эльвира была. Глинка, Надежда. Женщины очень много принесли медалей иркутскому велоспорту. Ну, а поскольку мы перешли уже к новому этапу в развитии велоспорта в Иркутской области, это с приездом Анатолия Фанасьевича, который в какой-то степени, что он меня заменил в какой-то степени отца. 15 лет я пришел, и связано было все с тренировками. В жизни спортсмена, я так считаю, что как бы три периода всегда такие сложные, что ли. Войти в спорт, который, полюбить его.
Вот как-то надо. Конечно.
Затем ты пришел пацаном. Кто-то более талантливый, Богом награжден с физическими данными, кто-то менее. Потом второй этап, когда начали тренировать, у кого-то сразу получается, у кого-то чуть позже. Второй этап, когда подходим к высшему спортивному мастерству, здесь уже талант, конечно, присутствует, но тут упорство, терпение, честолюбие. Честолюбие в лучшем смысле слова. Человек хочет быть лучшим. Он готов жертвовать временем, готов жертвовать силами. В конце концов, когда мы говорим о высшем спортивном мастерстве, человек готов жертвовать своим здоровьем. И мы знаем много этих примеров. О себе, так, раз уж заговорил, ну, моей связи с Анатолием
Фанасьевичем. Хотелось бы.
С Анатолием Фанасьевичем. Поскольку для меня, я уже говорил, он сделал очень много. Во-первых, он мне, не только мне, вот Георгий говорил, он всех нас буквально требовал, заставлял учиться в ВУЗе. Как бы ты ни мечтал стать чемпионом, как, сколько бы ты времени не посвящал тренировкам, в ВУЗе обязательно учиться. Поскольку потом есть у каждого спортсмена есть третий этап жизни. Когда ты расстаешься с активным занятием спортом, когда ты перестаешь быть спортсменом, он очень тяжелый, многие с ним не справляются с этим этапом. Когда ты, если добился результатов, ты знаменит, про тебе какие-то пишут газеты, ну, знаменит, я не знаю, в районе, в области, в России, да, там, в, да, в мире. Ну, раз, у каждого свой уровень, ну, ты какая-то знаменитость местная.
Конечно.
А потом ты раз, идешь куда-то или на производство, есть у тебя образование, нет, что-то ты умеешь, и ты никто. Ты просто никто.
С нуля.
Ты начинаешь жизнь с нуля. Многих это ломает. Очень многих. В нашей, вот, слава богу, команде, ну, вы знаете, вы спортом занимаетесь много, знаете, таких судеб, которые были выдающиеся, ну, не выдержали. А у нас, вот, слава богу, ни одного примера нет такого. Это я считаю, что благодаря, конечно, Анатолию Фанасьевичу, он всегда тренер, выжимая результат спортивный своего ученика, многие забывают о том, что будет с ним
дальше.
Он всегда думал о нашей жизни, чем мы будем заниматься потом. И мы вот все как-то так, слава тебе, Господи, что и спасибо Анатолию Фанасьевичу, справились с этим делом.
Мне бы хотелось вот, да, услышать, велоспорт, неважно дождь, неважно снег, ты стартовал, все, гора, не гора, это все. Вот хотелось, поскольку ты это самое на своей шкуре, вы испытали на этой шкуре, хотелось бы поделиться, вот молодежь вот слышит наверняка наш сегодня.
Есть очень яркий пример на эту тему. Значит, 1976 год. Велогонка «Дорогой дружбы». Знаменитая велогонка, Иркутск, Улан-Батор. Один год Иркутск, Улан-Батор, следующий год Улан-Батор, Иркутск. Вот у нас в 76-м году Иркутск, Улан-Батор. Дархан. Мы в Дархане, один этап закончился, мы переночевали. Утром выходим на старт. Гонка эта проводилась, как правило, осенью, уже так достаточно поздний, в конце сентября. Выходим на старт. Дождь поливает. Температура, ну, не градусов 6-7. Мы, естественно, в велотрусах, майка с коротким рукавом,
шлем
на старт, и шлем, и все, все, больше ничего, и с собой там питание, вода и так далее. Выходим на старт. Ну, так это неприятно. Этап от Дархана до Баян-Чингмана. 160 сколько? Километров с тягунами. Ну, там приветствует нас кто-то вышел. И выходит генерал. Колоритный такой мужик. Уже лет под 60, наверное. Явно фронтовик. Ну, 76-й год, что там.
Конечно.
Хватанул в молодости. Голос поставленный командный. Ему предоставили слово. Он военный атташе там в Дархане. Там же много наших работало, людей служило. Он коротко. Так, мужики, футбол, велосипед и война в любую погоду. Марш! И мы поехали эти 160 километров под ливнем.
Кошмар.
Ну, а куда деваться? И еще один, то, что вы погоду. Сборы. Новый фон Абхазия, весна, март, 2 дня идет дождь. 2 дней отдыха у нас не бывало никогда. 2 дня подряд отдыха у велосипедистов это немыслимо. Один день это может быть, ну, исключительно. Обычно тренируемся каждый день или, ну, две тренировки. Один день поливает дождь. Анатолий Афанасьевич решил, ладно, там работа проделана большая, отдыхаем сегодня. На завтра встаем, он дождь льет. Анатолий Афанасьевич, значит, ну, все, собираемся вроде, ну, может, отменит. Он так посмотрел, что-то на небо пальцем покрутил, говорит, мужики, дождь в Турции, поехали, сейчас кончится. И мы 130 километров под сплошным ливнем, приезжая весь мокрый, руки от руля разжать невозможно.
Один эпизод был очень интересный, для меня интересный. Дело было зимой, и на тренировке я упал, сломал, значит, руку, мне наложили гипс. Я на следующий день прихожу с надеждой, что меня освободят от тренировочного процесса. И говорю, Анатолий Иванович, вот тут у меня рука на перевязи. Перелом, он говорит, перелом. Ну и что? Мой, говорит, друг Володя Соколов, а это заслуженный мастер спорта, чемпион мира, чемпион велогонки, победитель велогонки мира. Он говорит, вот мой друг Володя Соколов перед велогонкой мира упал и тоже сломал руку. Я думаю, ну и что дальше? Он скажет. Он говорит, ему сделали, говорит, специальную лангету, и он ехал в велогонку мира. И я, говорит, его спрашиваю, Володя, а ничего, так не больно? Он говорит, да терпимо, но когда, говорит, на булыжник попадаешь, мостовые же там в Европе большей частью именно выложены булыжниками. Он говорит, вот когда на булыжник попадаешь, то отдает в кость так, что из глаз искры сыпятся. А так, говорит, можно терпеть. Я говорю, что дальше? Он говорит, а ничего, одевай, говорит, сейчас варежку потолще и поехали на тренировку. И вот, представляете, зима, мы же зимой тренировались на велосипедах, видите, скользкая дорога, и ты вот одной рукой держишь руль жестко, а второй рукой только придерживаешь, понимаете, чтобы он, что называется, не вылетел. И у нас вот потом это его привычка, его поговорка, вернее, она вошла в обычный режим. Если кому-то что-то плохо, всегда говорили, а ты помнишь, мой друг Володя Соколов, сердел гонку мира? Вот такие были требования.
Давайте маленько вспомним тех, которые с вами вот эту всю жизнь рядышком шли, но их уже нет в живых.
Ну, это, конечно, в первую очередь Леонид Михайлович Яковенко, мастер спорта международного класса. С Володей они ездили вместе уже по возрасту гонки. Он выигрывал крупное соревнование. И надо сказать, что вот это вот умение, понимаете, сосредоточить свои силы привело, в конце концов, на должность министра спорта Иркутской области. Он на этой должности работал 9 лет. Причем он попал на самый, будем говорить, тяжелый период того, что называлось перестройка, когда денег практически не было в обороте. Все решалось на уровне разного рода соглашений, бартер и так далее, и так далее. Надо отдать ему должное, конечно, справился с этой ситуацией. И примерно в то же время пришлось работать и мне. Я возглавлял, да, Комитет здравоохранения администрации Иркутской области. Попал точно в такую же ситуацию, понимаете, ни денег, ни кадров, потому что все рассыпалось тогда. Те, кто пережил этот период, прекрасно все это помнят и знают. Но справлялись. Володя в то время работал заместителем председателя Кировского исполкома. Он тоже знает все это прекрасно.
Леонид Михайлович Яковенко, огромнейшая заслуга. Впервые в истории Иркутской области был принят закон о физической культуре. Это очень большой. Почему я это хорошо помню? Я в этой команде был, нас там, Герой Александрович, человека 4-5 было. И что характерно, нам помог, он как заведующий в законодательном собрании какую-то должность занимал, Соколов Валера. Мы внесли в этот закон, это в тяжелейшее время, ребятам, которые имеют звание, заслуженный работник, там все, выделять ежемесячно пособие. Там небольшое, рублей 500 или что-то такое. Но это факт сам по себе. И сам по себе факт, что закон был принят. И в законе четко совершенно обозначена была сумма, которая должна ежегодно выделяться на физическую культуру и спорт. Правда, это нарушалось, но тем не менее, этот исторический факт, это очень серьезный исторический факт в развитии физкультурно-спортивного движения.
Туда добился, вы знаете, он добился включения в закон формировки о том, что расходы на развитие физической культуры и спорта должны быть не менее 2% от расходной части бюджета области.
Это правда.
И это была действительно такая инновация, понимаете, против которой естественно, возникали разные экономисты, руководители более высокого уровня, потому что их это обязывало, понимаете, выполнить. Это же закон.
Не выполнялся он частенько, но тем не менее это стремились к этому, но обязательно, это было, требовали даже.
Это было...
Учитывался он при формировании бюджета, учитывался этот закон?
Конечно, учился. Владимир Иванович, у меня к вам вопрос такой. Но вот наверняка вы где-то, поскольку мы заговорили о Леониде Михайловиче, где-то в гонке, в такой командной гонке где-то не раз участвовали. Вот маленько расскажи об этом.
Ну, не раз участвовали, это будет даже, как говорится, мягко сказано. Uh-huh. Дело в том, что мы с Леонидом Михайловичем в одной из командных гонок в 1974 году в Каунасе выполнили норматив мастера спорта международного класса. Uh-huh. И в Иркутске мы появились мастера спорта вот, международного класса под номером 2 и номером 3. Потому что до нас всего был один человек, удостоен этого звания, Курьян Анатолий Иванович, легкая атлетика. А затем вот мы с Леней. Вот про эту гонку в двух словах могу сказать. Мы за две недели до этого выиграли в Костроме командную же гонку, но Лени не было. Тогда были такие соревнования, всесоюзные, центров олимпийской подготовки. У нас был в Иркутске один из центров. Их было в Союзе штук 12 где-то всего. Мы победили в командах. Затем через неделю переезжаем в Москве, там такие крупнейшие соревнования на приз газеты «Московский комсомолец». Нам уже с участием Лени, нам не хватило буквально там что-то 3-4 секунд до этого норматива. И через неделю старт в Каунасе. Ну, уже все, душа рвется, надо достичь этого. В Каунасе там у нас поменялся, значит, один человек в составе команды, там появился Виктор Хрустов с Казахстана. Вышли на старт и стартуем. Где-то немножко везения, там с погодой, вот, установилась хорошая погода. Без ветра, не было ветра. Мы промчались, превысили этот норматив на 30 секунд аж. Мы тогда с большим запасом, сборная команда сельских досуоток, у нас в команде был вот я и Леня Яковенко с Иркутска, Владос Пашкауска с Литвы и Виктор Хрустов с Казахстана. Такая команда интернациональная. Мы выполнили этот норматив. Леня, он не был в физическом плане талантливым очень человеком. Были ребята поталантливее. Но слишком упорный, слишком настырный, терпел, из кожи лез, добивался и вот добился этого результата.
Анатолий Афанасьевич Ощерин проводил отбор на какую-то поездку. По-моему, это в Тулу мы ездили, да, на чемпионат ЦС «Буревестника». И у него уже был полный, что называется, состав, понимаете, полная обойма гонщиков из политеха. Там были очень серьезные ребята, которые тоже стали мастерами. Кто-то рекомендовал ему посмотреть. Я приехал на тренировку. Он говорит: так, сегодня мы тебя проверим.
Если тебе обращайся.
Если усидишь на тренировке в составе, в группе, тогда будем думать дальше. Для меня это была первая, понимаете, так скажем, такая тренировка, когда все прыгнули на велосипеды и понеслись прямо по городу со страшной силой. Выехали на Качевское шоссе, и все сильнее и сильнее, ну, я вроде как терплю, да. Начался подъем там после Карлука. В горах я себя чувствовал всегда более-менее комфортно. Я стал передвигаться так поближе вперед. Вот, и, короче говоря, на вершине горы скорость снизил. Он сам вел группу, понимаете, сам сидел в седле. Все это он делал, конечно, своим примером показывал, как нужно вести себя в гонках. Он говорит: так, хорошо, значит, ты попадаешь в команду, поедешь на соревнования, приходи завтра получать экипировку, и мы поедем. Я говорю: вы знаете, у меня еще есть вот хороший друг Вася Нечаев, тоже
помню там его.
И есть хорошая девочка Таня Воронова. Я отдавал себе отчет в том, что при той системе организации тренировочного процесса в мединституте мы как бы не вырастем дальше, понимаете. Он говорит: приводи. Я их, значит, сразу же говорю: завтра поехали. Когда мы приехали из Тулы, собрались в тренировку, Ощерник посмотрел, говорит: все, оставайтесь здесь. И вот Таня начала, что называется, заниматься очень серьезно. Я вам приведу такой пример, вот зимняя тренировка. База, где мы собирались, это было политех. Мы собираемся на тренировку, а зима, глубокий снег. Ощерник говорит: так, сегодня у нас кросс до Шелихова и обратно, по глубокому снегу. И вот, представляете, у нас выстраивается такая колонна, человек 20. Кто тот, кто бежит впереди, по глубокому снегу. Может пробежать, ну, может быть, метров там 100-150, как бы тарит дорогу, как бульдозер. И уходит взад. И отдыхает, что называется, если так можно назвать отдыхом, да? Заменяет его следующий и так далее, и так далее. Как в командной гонке на шоссе. Мы добегаем туда, до Шелихова, через эти горы и спуски, и долины. Он говорит, так, а сейчас выпрыгивание у нас будет такое упражнение. 100 раз по 10 подходов. И вот ты прыгаешь из глубокого седа вверх 100 раз. Где-то после 70-80 прыжка уже ноги тебя не слушаются, естественно. Они становятся как колоды. Делаешь там 30-секундный перерыв отдыха и снова такие 10 подходов. Это тяжелейшая работа. Он говорит, так, а теперь обратно. Но уже каждый бежит в своем темпе. Выстраиваемся, но уже по проторенной дороге. И Таня с нами. Маленькая девочка, она была маленького ростика такого. Крепкая такая, хорошо сложная, сбитая. Мы прибегаем назад политех. Он говорит, так, а сейчас мы поднимаемся в зал наверх в политехе. У нас сейчас 2 тайма по 30 минут. Баскетбол без правил. Ну ладно, баскетбол, значит баскетбол. Там баскетбол превращается уже, конечно, в американский футбол. Каждый хватает за ноги, за руки друг друга. Вот там мне руку туда и сломали на этой тренировке. После этого мы спускаемся вниз, переодеваемся. Он говорит, так, все хорошо, а я, говорит, еще проеду до Плишкина на велосипеде. До Плишкина обратно, это человек...
Анатолий Афанасьевич?
Да.
Он это... еще тренировался тогда сам.
50 км это будет, получается. А то и 60, да, вот. И Татьяна говорит, Анатолий Афанасьевич, я с вами. Он говорит, Таня, да ты что, да это вроде как уже невозможно. Нет, я пойду с вами.
Смотри-ка.
И она выполняет вот эту работу, понимаете, она всю зиму выполняла мужские объемы работы. И в тот год она, конечно, поехала. Она стала чемпионкой Советского Союза. Она
участником
чемпионата мира во Франции. Она была, приехала там в числе первых в группе спортсменов. Она стала мастером спорта международного класса. И, конечно, потом она сколько, ну, года 3-4, 5, может быть, да, она входила в состав сборной команды Советского Союза. Это, конечно, была девчонка выдающаяся. Упорно, понимаете. Но самое интересное другое, что потом она вышла замуж за нашего же велосипедиста Виктора Бочарова, мастера спорта, и она родила 2 ребят, тоже будущих велосипедистов, и один из них, который младший, стал самым сильным, можно сказать, спортсменом Иркутской области, он выступал в профессиональных велогонках в Тур де Франс. И даже на одном из этапов Тур де Франс он там оказался победителем. Среди велосипедистов Тур де Франс – это, ну, будем говорить, вершина мастерства.
Где у нас еще в области велоспорт серьезно развивался, Владимир Ильич?
Развивался-то он, когда Анатолий Иванович приехал, это Ангарск, Усолье и Усть-Орда школа была. Вот, сейчас ее нет. Ну, естественно, Иркутск. Я бы хотел, наверное, сейчас, может быть, перейти как бы чуть-чуть уже... ближе к современности, что ли?
Конечно, поскольку,
во-первых, после ухода Анатолия Афанасьевича на работу на кафедру физвоспитания в ИСХИ, мне пришлось, ну, как бы подхватить эстафету.
Ну, ты старший тренер был.
Я в течение 9 лет работал с ребятами, ну, то хорошие результаты, тот же Сережа Просвирин, мастер спорта международного класса. У меня интересная вещь, вот я заметил, коротко постараюсь. Спортсмены появляются какие-то по годам рождения. Очень сильная была команда 54-го года рождения. Там Евсеев Сергей, Донской Дмитрий, ну вот я 54-го года, там Володя Погребняк был. Потом какой-то просвет. Хорошие гонщики, ну...
Закономерность какая-то,
да? Да, 62-й год. 62-й год, я считаю, что вот то, что я знаю, а я в велоспорте 69-го года, это был самый сильный год рождения. Там Сергей Просвирин, мастер спорта международного класса, Сергей Ермаченко, победитель спартакиады народов СССР, мастер спорта международного класса, Юрий Антонов, Сергей Петров, Зябрев. 62-й год все. И вершиной, конечно, всего этого, это Виктор Демиденко. Тоже 62-го года. Я вот Георгий сказал, что Саша Бочаров лучший гонщик. Я считаю, что все-таки лучшим гонщиком всех времен иркутского велоспорта является, это, конечно, Виктор Демиденко.
Конечно. Чемпион мира, да, на всякий случай.
Он, титулов у него просто немыслимое количество. Вырос он в Ангарске у Дмитрия Иннокентьевича Сидорова. 62-й год. Просто великолепная команда. Мне, ну, посчастливилось с этими ребятами работать. Что сейчас происходит? Я в свое время ушел, пришли другие тренеры. Был период триумфа иркутских гонщиц. Это была Юлия Блиндюк в Шелихова. Она неоднократная чемпионка России. Лариса Панкова, участница чемпионата мира, участница Лондонской Олимпиады. Зачем? И сейчас, вот, по состоянию на сегодня, у нас в сборной команде Советской России две гонщицы. Это Дарья Бунева и Валерия Саблина.
Откуда они?
Они Шелихова. Шелихова одна соль. И юниор Валерий Штин. Но сейчас велоспорт немножко трансформировался. В каком плане? Вот мы гонщики были, да, велоспорт на шоссе, трек-шоссе. Сейчас немыслимое количество появилось любителей велосипедного спорта. Немыслимое количество видов велосипедного спорта.
Разновидности.
Разновидности, да. Дисциплин, велосипедных дисциплин. Это BMX, который вообще мы даже о нем не знали. Специальный трек организуется там с ямами, с горками. Маунтинбайк, это что-то типа велокросса. Даунхилл, так называемый, это скоростной спуск с горы, там по лесу летят они где-то по пересеченке. Много вот этих видов спорта, и они составляют серьезную конкуренцию велоспорту на шоссе. Поскольку они зрелищные, они компактные. Шоссе все-таки оно для любителя... Для человека, ну, полюбившего это дело. Там же здесь стартанули, уехали, а потом вернуться, может быть, через час, да, или два, а то и больше. А это здесь все на виду. И поэтому немножко сместился.
Привлекательнее стали.
Мне однажды посчастливилось в 2014 году быть на чемпионате мира среди профессионалов в испанском Понферрадо, такой городок, вот типа нашего Шелихова. Собрались со всего мира. Кольцо внутри города 12 километров, 25 кругов. Там по 300 километров. Там был такой гонщик, Фабиан Кончелара, который выигрывал просто все и уже карьеру завершал. Он мечтал, не был ни разу чемпионом мира в групповой гонке. Мечтал поставить жирную точку. Не получилось у него, к сожалению. Но я хочу о другом. И вот это 12-километровое кольцо было сплошь зрителей. Вот как старую хронику показывают, Гагарин едет по Москве с Хрущевым на «Чайке». А вдоль дороги стоят люди.
Сплошняком. Как Фидель Кастро ехал тогда,
да,
у нас.
Да, да, да. Точно так же вот это 12-километровое просто все оцеплено, там, я не знаю, в 5-10 рядов зрителей. Отовсюду, со всего мира. С Колумбии, с Бразилии. Как они едут? С флагами, с барабанами. Вот, вот любовь к велоспорту. Во многих же странах, Италия, Франция, Испания, это велоспорт.
Близко
это номер
все.
Два после
близко
футбола. Все. У нас, к сожалению, такой популярности нет, но велоспорт тут в новых видах на сегодня очень популярен.
Несколько слов хочу о Викторе Демиденке все-таки. У нас года, наверное, 3-4 назад, вот так как с вами мы сидели, разговаривали во дворце спорта «Труд», вот этот сильный мужик прошел, как говорится, огни и воды на велосипеде. Он не плакал. У него просто выкатились слезы. Просто выкатились слезы. Говорит, ну, Московскую Олимпиаду, ну, я должен быть участвовать. Меня просто чиновники, поскольку я отсюда, из Сибири, а это тогда, это очень многое значило местное. Меня не включили в состав сборной команды Союза. Я закусил у дела и начал готовиться в Лос-Анджелес. А тут бойкот. И вся моя мечта, о чем я мечтал, я вложил здоровье, все в это дело вложил. И я думаю, ну, я в Лос-Анджелесе отличусь. С медалью я без медали не уеду. Вот у него такая мотивация. Это все сорвалось. Да, я чемпион мира. Да, я заслуженный мастер спорта. Но Олимпиада есть Олимпиада. Вот такое я от Виктора услышал. Еще раз говорю, он не плакал. У него просто выкатились слезы горечи. Что сейчас происходит у нас в велоспорте?
Сейчас, я говорю, в списках сборной команды России у нас 3 человека.
Даже так?
3 человека. Женской сборной у нас Дарья Бунева, юниорс.
Она откуда?
Она с Иркутска. Она начинала в Усоле. Валерия Саблина в юниорской сборной. И Валерий Штин с Усоля, Саблина с Шелихова. Они в юниор. Вот эти двое последние в юниорской сборной.
Ну, я понимаю, что возраст и прочее, семья там, ты уже дедушка наверняка.
Я прадедушка.
Прадедушка уже, даже прадедушка, да. Такой же, как и я. У нас что-то есть похоже на велоспорт по-серьезному? Вот в отличие от того, о котором мы с вами говорили.
Велоспорт сильно изменился от в связи с нашим временем. Сейчас совсем другое, начиная с амуниции, формы велосипедов и прочего. Система тренировок. Если у нас было, мы за сезон накатывали где-то 12-15, сейчас накатывают по 60 тысяч. Объемы выросли колоссально. Но это компенсируется более успешной работой, конечно, спортивной медицины. Здоровье надо восстанавливать.
Ну, плюс техника.
Это раз. Система старта. Если у нас было где-то порядка 30, то сейчас за 60, за 70 стартов в сезон. А то и по 80. Я не знаю, Виктор Демиденко, по-моему, говорил, у него под 100 стартов выходило в свое время. Система совсем другая. У нас есть хорошие тренеры. Тот же Бурмистров Владимир Юрьевич, который много лет посвятил, он практически жизнь посвятил этому. Он сейчас работает, много вырастил выдающихся гонщиков. Вячеслав Матвеевич Киселев, который при нас начинал, он был биатлонистом, пришел к нашу. Он создал Усольскую школу. Ну, его сейчас нет, но школа работает.
И книга, школа я
работает,
написал
и постоянно о нем. Да. Но есть проблема, которая, она вот как-то идет по времени. Она и была в наше время, она и осталась сейчас. Но я не говорю просто банально, это деньги, да? Понятно, хотелось бы вывозить людей на старт. Сейчас проблема трассы шоссейной. Это сумасшедшее автомобильное движение. На федеральных дорогах тренироваться нельзя. Значит, надо на второстепенных. На второстепенных не всегда соответствующее покрытие. Тренера выворачиваются наизнанку, чтобы провести объем работы сделать. И очень важный момент, который и в наше время был серьезным фактором. Это когда гонщик перспективный в сборной молодежной переходит во взрослую туда. Тут переход сам по себе трудный. Но тут еще человеку 18-20 лет, да? 20 лет. Парню надо куда-то девушку в кино сводить, там как-то еще уже такие общежитейские. Зарплаты нет, стипендии нет. У папы, мамы на шее сидеть не всегда получается, поскольку папа с мамой неизвестно сколько зарабатывают. И вот эта система почему-то у нас до сих пор. Хотя уже и политико-экономический строй-то поменялся. А проблема-то до сих пор не решена. До сих пор не решена. Чтобы человек, если он талантливый, но надо его поддерживать материально, он тогда достигнет результата. Потому что в велосипедном спорте расцвет считается все-таки 25-27, а то и 29 лет. Вот в этом году Джиро де Италия выиграл Роглич, словак, 33 года. Последний этап выиграл Кавендиш, англичанин, 37 лет. А у нас 18-20 заканчиваем уже все, к сожалению. Ну, у меня было, я там в Монголии заболел гепатитом. А многие просто вот потому, что надо зарабатывать, надо кормить семью, а спорт не может это обеспечить.
Я вас, коллеги, очень благодарю, поскольку предмет, который мы сегодня обсуждали, вы в этом деле академики, даже не профессора, академики, прошли не понаслышке все эти этапы. И я думаю, что молодым спортсменам, если кто-то послушает нашу передачу, будет интересно. И более того, если ветераны послушают, вспомнят молодость свою, вспомнят каждого вас, потому что вы на слуху были, вы очень на слуху были в Иркутске, в Иркутской области. Георгий Никитич, Владимир Иванович, пожелания молодым и пожелания иркутянам, завершая нашу передачу.
Как врач я пожелаю всем хорошего здоровья. Как житель города Иркутска, я пожелаю всем успехов в развитии нашего города, чтобы у нас было все красиво, доступно. И я надеюсь, что те молодые люди, которые будут заниматься спортом, в том числе и велосипедным, достигнут каких-то хороших, серьезных результатов.
Владимир Иванович, вы что хотели пожелать?
Ну, у меня что? У меня велосипед, если Георгий Иннокентьевич посвятил себя медицине, нашел себя в ней, то у меня велосипед остался на всю жизнь. Хотя приходилось заниматься не всегда по профессии. Я считаю, что велосипед – одно из самых лучших изобретений. В первую очередь, изобретение колеса. Все. Любая машина, любая шестеренка – это колесо. Два колеса – это велосипед. Легко давить на педаль газа, когда у тебя под капотом там 200-300 лошадей.
Да.
Но намного больше удовольствия, когда ты давишь усилием своих мышц на педаль велосипеда и получаешь свежий ветер в лицо, ощущение скорости ни с чем не сравнимое. Я поэтому желаю всем заниматься велосипедом в силу возможности. Он демократичный вид. Ну, можно заниматься и 50, и 60, и 70 лет. И все, видите, все там с одного года, с двух лет занимаются. Он принесет вам здоровье. Я знаю, что была какая-то квота. Бывшие ветераны спорта могли обращаться там и
вы там
поправить
были.
Здоровье.
Да.
Вот это очень нужно. Бывшие спортсмены, они не нытики. Они не ходят по поликлиникам. Они не любят сидеть с бабушками в очередях. а здоровье хромает. Если бы врачебно-физкультурный диспансер наше государство как-то профинансировало и позволило людям, ну, которые принесли славу иркутскому спорту,
конечно,
хотя бы иногда хоть за уколом обратиться в диспансер или снять там когда-то кардиограмму, когда придают, это было бы очень здорово, мне кажется.
Ну вот, пользуясь случаем, Георгий Никитич, вы сейчас большой начальник в общественной организации, связанной с медициной. Может быть, в адрес Иркутского здравоохранения, в адрес областного министерства здравоохранения. Пожелания ваши, обращения. Вот, вот о чем Владимир Иванович говорит. Действительно, заслужили ребята, чтобы в таком возрасте, в котором мы сейчас находимся, уделяли какое-то нам внимание, чтобы мы пришли и бесплатно могли в бассейне поплавать, могли кардиограмму снять и так далее.
Пожелание-то, конечно, хорошее, но надо исходить из тех возможностей, которые мы на сегодняшний день имеем. Другое дело, что, как сказали, большой начальник, не очень большой, но...
Повторите радиослушателям, кто вы сейчас, это общественная
организация? Председатель общественного совета Минздрава Иркутской области.
Вот так.
Конечно, я буду поднимать эти вопросы, пытаться решать их. Многое зависит от, будем говорить, взаимопонимания между Минздравом Иркутской области и Министерством спорта Иркутской области. Вот Володя говорил там о том, что была такая возможность раньше. На сегодняшний день Министерство здравоохранения выделяет определенное количество квот для обследования и лечения спортсменов. Этими квотами распоряжается Министерство спорта. Оно составляет график поименно, пофамильно и передает его диспансеру. У диспансера вот как бы своей возможности нет решать эти вопросы. Оно работает по заказу, по заявке. Это называется государственный заказ. Поэтому чем больше даст квот от Министерства спорта, тем больше спортсменов, пожилых, ветеранов и прочее, получат высококвалифицированную медицинскую помощь.
У нас есть Совет ветеранов спорта. У нас есть Георгий Никитич Губин, который возглавляет это. Может, мы подготовим какой-то документ, чтобы Владимир Иванович и подобные старички, тебя не могу старичком назвать никак, и тебя, то хоть это ты борода у тебя седая. Тем не менее, вот такая категория людей, которые заслужили своими трудом, своей славой, прославляя город Иркутск, Иркутскую область, да и страну, чтобы, ну, могли, ну, вот кардиограмму приспичило, да, пройти элементарно кардиограмму, укол какой-то, какую-то систему, может быть. Ну что, дорогие радиослушатели, на этом передача наша заканчивается. Я очень благодарен своим коллегам, что сегодня пришли. Я думаю, интересно у нас получилась беседа. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы. На улице приходит лето потихонечку. Почаще бывайте на улице, дышите свежим воздухом на природе. Будьте здоровы!
Трудно было человеку 10 тысяч лет назад. Он пешком ходил в аптеку на работу в зоопарк. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал все достоинства колеса, колеса. Солнце нас пита синего над головой, ветер нам лица обгоняем шар земной, ветры версты убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль. Едут взрослые и дети на работу в состав, едут в баню и аптеку, едут тещи на обед. Что же будет с человеком через 10 тысяч лет? Солнце на спицах синего над головой, ветер нам лица обгоняет шар земной, ветры и версты убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль.